Мир вам, братья и сестры, всех приветствую, которые сегодня пришли. Это наш библейский час. Мы приветствуем тех, которые смотрят нас, потом будут смотреть наши братья и сестры, которые больные, не могут быть, которые потом, может быть, будут смотреть передачи или кассеты, DVD. Мы молимся за вас и просим Господа, чтобы Он благословил вас, чтобы вы совместно с нами могли изучать Священное Писание и радоваться в Господе, видя наше служение. Откроем Священное Писание. Надеюсь, вы все привезли его с собой сегодня. Принесли, в руках будете держать. Послание к Римлянам. Сегодня мы начнем 7 главу читать. Прочитаем здесь первые 4 стиха. Апостол Павел пишет: «Разве не знаете вы, братья, ибо говорю знающим закон, что закон имеет власть над человеком, пока он жив? Ибо замужняя женщина привязана законом к живому мужу, а если умрет муж, она освобождается от закона замужества. Посему, если при живом муже выйдет за другого, называется прелюбодейцею. Если же умрет муж, она свободна от закона и не будет прелюбодейцею, вышедшей за другого мужа. Так и вы, братья мои, умерли для закона телом Христовым, чтобы принадлежать другому, воскресшему из мертвых, да приносим плод Богу». Еще прочитаем дальше. «Ибо когда вы жили по плоти, тогда страсти греховные, обнаруживаемые законом, действовали в членах ваших, чтобы приносить плод смерти, или плод, который является смерть. Но ныне, умершие для закона, которым были связаны, мы освободились от него, чтобы нам служить Богу в обновлении духа, а не по ветхой буквы». Иногда, когда мы детально изучаем определенный текст Писания, нужно остановиться и, может быть, отойти на несколько шагов и опять посмотреть, как сказать, общую картину, на которую мы смотрим. Иногда настолько мы можем сосредоточиться на деталь, то мы не видим всю картину. Очень важно Писание понимать в контексте не только того стиха, которого мы сейчас читаем, но в контексте всей главы, в контексте отрывка всего этого послания, и также в контексте не только Нового Завета, но в контексте всей Библии. Давайте мы коротко это сейчас сделаем, чтобы посмотреть, где мы находимся в послании Римлянам. Помните, из прошедших наших бесед мы понимаем, и мы учим, и мы верим, что есть только один путь к Богу, есть один путь спасения. Господь сказал: «Я есть путь, истина и жизнь. Нет другого пути, как тот путь, который Господь открывает нам в Святом Слове Своем». Путь к спасению приобретается эксклюзивно только через веру. И эта вера – это в совершенный план Божий, то, что Бог уже окончил, то, что Он сделал. Сегодня мы будем праздновать то, что Бог уже сделал для нас. Мы не можем добавить ни хлебу, ни к телу Господнему, ни вину. Оно окончено. Помните, Господь говорил притчу о человеке, который приготовил пир и послал своих рабов, чтобы пригласили всех тех, которые на улице. И какой был призыв? Призыв не был: «Придите на кухню готовить пир». «Придите, потому что пир готов». Правда? Так и Господь призывает нас к тому плану спасения, который Он приготовил для нас еще до создания мира. Мы его только принимаем верой. Бог предлагает умилостивление, Бог предлагает нам примирение с Ним. И это примирение с Богом, оно основано на том, что Бог, Иисус Христос, Сын Божий, сделал добровольно для нас, в заместительной жертвенной смерти Своей для нас на кресте. То, что мы только что пели «Голгофу мне яви». С английского это переведен гимн. Там по-английски стоят слова «Приведи меня к Голгофе». Этот план Божий, план нашего спасения, Бог предлагает человечеству даром. Это дар бесплатный. Само слово «благодать» на греческом языке – это слово «подарок». Но не просто подарок, а это подарок, который даром дается и только может приниматься. И этот дар Бог предлагает людям. Когда мы читали первые четыре главы послания к римлянам, Бог предлагает всем людям, независимо от ихнего культурного происхождения, независимо от ихнего социального положения, богатый или бедный, раб или свободный, и независимо от ихнего религиозного или духовного знания, были те, которые идолопоклонники были, были те, которые, как израильский закон, имели Израиль, и они поклонялись единственному живому Богу. Независимо от нашего происхождения, Бог предлагает всем людям равномерно, одинаково, на одном уровне, на одном условии Его дар спасения, который только можно принимать верою, и вера приводит к покаянию в грехах наших. И вера и покаяние также являются дарами, которые Бог дает нам. Это не наша вера, это не наше покаяние, а это вера и покаяние, это сам Бог дарует нам, когда мы слышим Слово Его, и когда Он через Слово Свое силой Духом Святым обличает нас в грехах наших, оживляет нашу душу мертвую и дает нам дар Свой. Так что наше спасение, оно совершается силой и действием Духа Святого. План Божий – это Бог Отец. Оно совершается через Бога Сына, через Иисуса Христа, силой и действием Духа Святого, который вселяется в нас и делает это. И оно абсолютно никогда не основано на усердии, на желании или на достоинстве человечества, а только на то, что Иисус Христос сделал для нас. И в этих рамках, в этих параметрах Бог открывает нам свое спасение. Бог даровал закон свой. Сегодня, когда мы читаем 7 главу послания Римлянам, апостол Павел будет сравнивать наше прошлое отношение к закону. Помните, в 6 главе он уже дал нам два примера. Он показал, как однажды мы были мертвые во грехах. Теперь мы ожили для Бога. Во-вторых, в 6 главе апостол Павел показывал нам, что мы были в рабстве. Помните, мы были в рабстве кому или чему? Греху. Теперь мы освободились от рабства, чтобы стать рабами праведности, рабами Богу. Теперь в 7 главе апостол Павел будет точно так же само показывать нам, что мы раньше были обязаны или мы были рабами закону. Теперь мы освободились от закона, мы свободны, но не для того, чтобы жить распутной неморальной жизнью, а наоборот, чтобы мы стали свободны, чтобы быть рабами Богу, праведности, святости Его. Так что 7 главу здесь, послание к Римлянам, можно назвать освобождение от закона. Не для того, чтобы, как некоторые волнуются, мы были свободны и грешили, а наоборот, чтобы мы освободились и стали свободны представить себя Богу в жертву живую, на служение Богу. Чтобы мы познавали волю Божию в нашей жизни, которая благая, святая, чистая, правда, как дальше апостол Павел будет нас учить. Так что, когда Бог дал свой закон на Синае, через закон свой, своему народу, избранному своему народу, Бог открыл через закон или показал нам через заповеди своей, как мы должны жить. Но закон, хотя сам закон, он святой, несмотря на то, что он благой, он не способный и он бессильный спасать нас. Он только может показать нам, что мы грешники, но дать нам силы или возродить нас Он не способный. Он только может направить нас к Иисусу Христу, который ради нас выполнил закон. И теперь, веруя в Его путь, в Его план, мы получаем дар, который Бог дает. Первые четыре главы Римлянам показывают полную потерянность человечества. Грешность, развратность. Помните, книга Бытия, Бог посмотрел с неба на человека и увидел, что не было ни одного человека, который правильно, хорошо размышлял. А наоборот, написано, что каждая и все в полностью детально помышления ума и сердца и намерения человечества были развращенные. Упали ниже стандарта Божьего. Все согрешили и лишились славы Божией, стандарта Божьего. И вот в этом контексте Священного Писания мы можем сосредоточиться на детали, которые апостол Павел нам здесь открывает в этой главе. С 5 по 8 главе, я уже много раз говорил, это как бы один юнит, это одна часть книги или послания Римлянам, где апостол Павел, помните, мы беседовали, показывает нам и открывает нам нашу позицию во Христе, которая совершенная, окончена. Мы святые, Бог спас нас и называет нас своими святыми, достойными детьми. Но в практике мы еще не достигли этого совершенства. И несмотря на это, вот эти четыре главы, 5, 6, 7, 8 глава послания Римлянам, показывает нам вечность и совершенство нашего спасения. Нет абсолютно ничего, что мы делаем, или ничего нету, что сатана старался бы сделать в нашей жизни, что может разрушить то, что Бог начал делать в нашей жизни. Послание филиппийцам апостол Павел говорит, я уверен. Во что он был уверен? Что начавший в вас дело благое Он совершит до дня Онного, до дня Иисуса Христа, до дня, когда мы придем в Его присутствие через нашу смерть или через восхищение Церкви. То, что Бог начал в нашей жизни, мы не можем разрушить, мы не можем уничтожить, потому что это Его труд, это Его работа, это не наша работа. Мы можем мешать Ему. Мы можем быть преткновением Ему. Мы можем не допускать, чтобы Дух Святой действовал в нашей жизни. Но за это есть серьезные последствия для верующего человека, который живет жизнью не соответствуя Священному Писанию. Но это другая тема, это другой вопрос. Бог своими детьми поступает как любящий отец. Но в то же самое время Священное Писание учит нас, что каждый отец, который любит своих детей, он будет их учить и наставлять, и если нужно, наказывать, чтобы исправлять их. Не ради того, чтобы причинить нам боль, но ради того, чтобы приблизить нас к себе, чтобы мы действительно ходили, наше хождение, наша жизнь, чтобы было достойно того звания, в которое он нас призвало наше призвание, оно выше всего призвания в мире. Нету высшего призвания, нету более святого, оно совершенное, это призвание, которому Бог призвал нас. Так что в этих главах, особенно когда мы начнем изучать 8 главу вот этого послания, оно говорит нам о уверенности, которую мы можем иметь в наше спасение, потому что оно основано, и фундамент нашего доверия является Слово Божие, которое вечное, неизменное. Наша вечность во Христе, наша вечная жизнь, апостол Павел описывает ее в первом стихе 5 главы. Это духовная истина, это начало нашего понятия, кто мы являемся и где мы будем проводить нашу вечность. Итак, оправдавшись верой, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа. Правда? Мы получили оправдание. Как? Объявлением Божьим. Бог просто объявляет и сказал, что мы уже оправданы. И результат этого, мы примирились с Богом. Уже нету вражды с Богом, уже нету войны между человечеством и Богом, если мы принимаем дар, который Бог предлагает нам. Это первый принцип. Первый стих 5 главы Римлянам. Конец 8 главы, когда апостол Павел кончает этот отрывок. И я надеюсь, вы его за это время, что мы в послании Римлянам, вы прочитали его. Но если нет, дома прочитайте 5, 6, 8, 8 главу вместе в одном отрывке. И вы видите, апостол Павел начинает с объявлением Божьим, что вы уже оправдались, вы примирились с Богом. И он кончает 8 главу с уверенностью, с победой. И говорит, никакая сила, никто ни на небе, ни под небом, ни под землей, никакая сила не может разъединить нас от любви Иисуса Христа. В этом наша уверенность, в этом фундамент нашего спасения. Вы должны верить это, вы должны принимать это. И истинно, действительно, возрожденный, спасенный человек, который поймет вот эти духовные истины, его будет тянуть к Богу, его будет тянуть к святости, его будет тянуть к богопоклонению, о чем мы говорили прошлое воскресенье. Брат нам читал. Это будет тянуть нас выполнять в послушании, в повиновении все постановления, который мы находим в Слове Господнем. Не потому, что мы под законом или мы привязаны к Нему, а потому, что мы теперь освобождены и можем это делать добровольно для Бога, принося им себя Ему в жертву. Это познание, оно приводит истинного верующего возрожденного человека к праведности, благочестию, к святости. Эти слова, которые мы иногда потребляем, но не полностью понимаем. Бог спас, фактом, что Бог спас нас от греха, в этом процессе присоединил нас с Иисусом Христом. Правда? Мы и Иисус Христос одно теперь. Мы во Христе. Мы в Церкви Господней, мы присоединились к телу Господнему. Мы отождествлены с Иисусом Христом, с Церковью Его, с телом Его. О чем это говорит? Это говорит о том, что мы во Христе, и ничего не может оторвать нас от Христа. И человек, который Бог присоединил к Иисусу Христу, он не только должен, но он будет жить свято. В связи с этим всем возникает два вопроса, которые читатели послания Римлянам, когда апостол Павел прислал им это письмо, и в течение 2000-летней истории церкви, и до нашего времени, и до нашей церкви в Холливуде даже, вот эти вопросы возникают время от времени. Первый вопрос, не дает ли нам эта свобода возможность, чтобы человек жил в беззаконии, и в неморальности и в беззаконности? И я думаю, апостол Павел в 6 главе нам ясно, четко, абсолютно доказал, что верующий человек, он не будет грешить, его будет тянуть к святости, а не к греху. Второй вопрос. Особенно для тех читателей апостола Павла, которые были от еврейского происхождения. У них возникал закон, что же вопрос, что же делать с законом? Закон был дан нам на горе. Мы видели огонь и дым, и мы слышали голос Божий, который даровал нам закон. Какую роль закон имеет в нашей жизни? И апостол Павел в 7 главе здесь немножко хочет ответить этот вопрос. Когда апостол Павел учил, или когда мы изучаем эту главу, иногда мы потребляем это выражение, которое апостол Павел здесь потребляет. Мы не под законом, мы под благодатью. И некоторые люди, действительно, неправильно понимая это, думают, что они могут жить так, как они хотят. Но если не понимаешь, что мы освободились от закона, чтобы жить рабами благодатью, то это просто обозначает, мы перешли от тьмы в свет, от смерти в жизнь, от царства сатаны в царство Божие. Есть некоторые люди до уверования и после уверования, которые считают себя выше закона. Они ставят себя судьёю над Словом Господним и решают, какие законы Господни или какое Слово Господне я буду выполнять или не выполнять. Но Бог это не признает. И Бог имеет дело с такими людьми. И несмотря на то, что есть некоторые люди, которые незаконно живут, неправильно, не выполняют Слово Господне, это ради этого мы не должны волноваться, а просто молиться и приносить их престолу благодати и просить Господа, чтобы Он открыл им их глаза, чтобы они действительно поняли роль Слова Господня в своей жизни. Некоторые верующие люди даже боятся говорить на эту тему, что мы освободились от Христа, от закона или от греха, или от смерти, которую мы имели раньше, и свободны лежи. Но мы не должны этого бояться. Апостол Павел дальше будет в 8 главе говорить, нам говорит, нет теперь уже никакого осуждения для тех, которые во Христе Иисусе, которые не ходят, не живут в плоти, а которые ходят в духе. Там есть в кавычках, там есть, как сказать, рамки, в которые Господь дает нам свои обещания. Видите, мы должны полностью принимать Священное Писание, что оно нас учит. Мы не можем только принимать один отрывок, а оставлять другой. Мы не можем вырывать одну часть стиха. Там полностью стих говорится, Бог дает нам это обещание, что мы уже не под осуждением закона, но только если мы ходим и живем в духе. Когда апостол Павел говорит за закон здесь, он говорит, разве вы не знаете, братья, я вам говорю, как тем, которые знают закон. Апостол Павел писал, главным образом, евреи читали этот текст, Писание, но и многие еллины. Братья, это слово братья, это не только касается израильского народа, которые были братья по плоти апостолу Павлу. Но он тут в обширном смысле пишет и нам, и тем, которые еллины вошли в церковь. Братья, это слово, он полностью употребляет, говоря за церковь. Церковь Господня, которая читает Слово Господне. Я вам говорю, как те, которые имеете Священное Писание, как те, которые имеют закон. Что обозначает закон? Апостол Павел не говорит специфически за 10 заповедей или за закон, который был дан израильскому народу в Старом Завете. Апостол Павел здесь говорит в общем контексте за принцип закона и за последствия и за силу закона. Если вы поедете в другую страну, каждая страна имеет свои специфические законы. Есть некоторые законы, которые по всему миру одинаковые. Правда? Человека-убийца, если в этой стране или в другой стране, или в любой стране, последствия этого беззакония одинаковые. Правда? Но есть некоторые детальные законы, может быть, в нашем районе, в Холливуде, которые не относятся к другому району, или другому штату, или другой стране. Понимаете? Но принцип, когда мы говорим, что есть постановление, мы должны понимать, в этом контексте апостол Павел потребляет это выражение «закон». Он говорит за силу закона, который имеет последствия. И апостол Павел, он хочет говорить нам за законную юридическую власть или силу, которую закон имеет над теми людьми, которые находятся под ним. И он здесь во втором и в третьем стихе потребляет пример брака, чтобы показать нам, как один и тот же закон имеет два последствия в жизни человека, когда он жив и когда он умирает. Посмотрите тут первый стих. Он говорит: «Я вам пишу, братья, и я вам говорю, как церкви, которая знает закон, которая знает Слово Господне». Закон, любой закон, он имеет власть, он имеет авторитет, он имеет легальную юридическую власть над вами до тех пор, пока вы живы. Когда вы умрете, пойдите в Forest Lawn, уже ни один закон не имеет контроль или юридичество над теми людьми, которые там закопаны, правда? Они уже умерли. Уже ни один закон, ни любой страны не контролирует ими. Они освободились от этого закона. Но пока они были живые, они должны были подчиняться тому закону в том районе, где они жили. Для евреев закон имел особенность в их жизни. Они гордились тем, что они избранный народ Божий, и это правильно. И мы тоже можем в каком-то контексте хвалиться тем, что мы являемся детьми Бога Живого. Апостол Павел говорит, если кто-нибудь желает хвалиться, то кем он может хвалиться? Только Господом. И факт, что мы являемся Ему детьми, Он является наш Отец. Для евреев закон, они не только хвалились им, потому что они считали, что Господь им его дал. И апостол Павел так и пишет. И мы читаем в Новом Завете, что через избранный народ Божий мы получили и закон, и истину, и благодать, и сам Иисус Христос с этого народа, обещанный Мессия, правда? Так что у них было о чем хвалиться. Но в то же самое время интересный факт является то, что никто не мог выполнить закон, и закон был трудный. И если еврей действительно тщательно, серьезно относился к нему, то он понимал, что это очень-очень невозможно и трудно выполнять его. И в дни Иисуса Христа выработалось в культуре израильской выражение «ярмо», «ярмо закона». Помните, Иисус Христос в Евангелии от Матфея говорит: «Придите ко мне все, которые труждающиеся и обремененные». Чем обремененные? Законом. Они настолько этот вес закона на плечах своих несли, в то же самое время сознавая, что они не могут его выполнить. Оно было как ярмо, которое их приковали. И они связаны были к нему, несмотря на то, что они не могли его выполнять. И это выражение, это Иисус Христос не просто выдумал, это было ежедневное выражение, которое каждый еврей понимал это слово. И Иисус Христос, когда Он призывает всех прийти к Нему, Он говорит: закон вы выполнить не можете. Вы будете работать и трудиться, и это слово «трудиться» – это то слово, особенно кто приехал из Советского Союза, понимает, кто был выслан на трудную работу, я не знаю, как правильное выражение по-русски, по-английски, это слово hard labor, на лагеря, где надо было трудиться. Лагеря, которые в Германии были во Второй мировой войне, это были рабочие лагеря, где люди должны были физически трудиться до смерти даже, правда? И вот Иисус Христос, потребляя это выражение, Он говорит: вы трудитесь до смерти, и вы никогда не выполните этот закон, потому что он тяжелый, он как ярмо вам одет на плечи, на шею вашу. Но если вы придете ко мне, и вы примете мое ярмо на себя, оно легкое, вы сможете его выполнять, потому что я вам дам силу его выполнять. Ярмо одевалось на зверей, когда их брали на поле, может быть, пахать, там трудно было, трудная работа, правда? И хозяин, он мог контролировать этим ярмом, так и закон. Он был тяжелый для израильского народа, но они его выполнить не могли. Господь говорит, я вам могу дать покой душам вашим. Для еврейского народа это слово «покой». Это было слово «суббота». Для нас суббота – это рабочий день, правда? К сожалению, для многих из нас воскресенье – рабочий день. Хотя для нас, для верующих, для церкви, это должен быть наш день покоя, когда мы приходим в присутствие Господня, поклоняемся Ему, оставляем всю нашу жизнь позади и приходим поклониться Господу. Мое желание было бы, чтобы каждый из нас действительно продумал это и не занимался другими делами в воскресный день, который посвящен поклонению Богу, чтобы мы приходили и отдыхали в присутствии в Господнем в том смысле, в том контексте, в котором суббота была дана израильскому народу. В том контексте, который мы находим в книге Бытие, Бог в 6 дней трудился, окончил свой труд, и в 7-й день Бог успокоился не потому, что Он устал, а потому, что Бог дает нам пример, чтобы мы остановились и пришли, поклонялись Ему. Но когда Господь сказал, придите ко Мне и обменяйте ваше тяжелое ярмо, которое на вас возложил закон, освободитесь его не для того, чтобы убежать и быть свободными, но ради того, чтобы одеть на себя мое ярмо, которое легкое. Я буду вами руководить, но вы сможете выполнить мой закон. Сами вы не можете закон выполнить, потому что он тяжелый, он трудный, невозможный, но мой закон, мое ярмо, оно легкое, я его одену на вас, я буду вас вести, и вы сможете его выполнить, и вы получите тогда субботний покой. Евреи понимали, что Господь предлагает им успокоение духовное, сердцу ихнему они получат в душе своей примирение с Богом, то, что закон не мог им давать. И в этом контексте апостол Павел говорит нам и показывает нам то же самое, что мы можем освободиться от закона и стать рабами праведности и святости Богу. И это просто третий пример здесь, в этой главе, который он предлагает нам. И как иллюстрации, как картину, апостол Павел потребляет брак. Он говорит, если женщина в браке и выходит замуж за другого человека, то она становится под осуждение и приговор закона. Ее называют, и мы можем расширить эту тему и сказать, что и человек тоже будет прелюбодействовать, если он выйдет из рамках брака, правда? Но тот же самый закон, когда муж умирает, дает женщине, вдове, дает ей право, дает ей свободу стать опять женою другому человеку. И тот же самый закон, который, пока ее муж был живой, осуждал ее и называл ее прелюбодейцей, теперь он освобождает ее и признает ее новый брак. Тот же самый закон имеет разные действия, когда мы говорим за возрожденного человека и неспасенного человека. Для неспасенного человека этот закон, он осуждает нас. Но теперь мы оправданы, теперь мы освобождены от его ради того, чтобы мы стали рабами. И тот же самый закон теперь признает наше освобождение, наше спасение, которое Господь предлагает нам. И дает нам теперь возможность не избегать его, а выполнять его. То, что мы раньше не могли выполнять его, теперь мы можем выполнять его. Правда? Брак. Когда мы говорим за брак, некоторые люди, к сожалению, употребляют этот текст Писания, чтобы толковать брак. Здесь апостол Павел, хотя он иллюстрирует и потребляет брак как картину, но здесь не является учение за брак, а тут учение о юридической силе закона. Осудить в одном контексте и оправдать в другом. Точно так, как в Старом Завете закон осуждал нас, а в Новом Завете он под благодатью, мы теперь можем выполнять его. Помните, в 6 главе мы были мертвы, мы были прикованы к греху, правда? Бог нас воскресил, мы уже не привязаны к греху, мы освободились от Его и ожили для Бога. Второй пример, мы были рабами греху, теперь мы освободились, стали рабами праведности, святости, рабами Бога. Точно так, как жена, когда ее муж умирает, освобождается от его авторитета. Правда, когда мы говорим за брак, в библейском контексте мы понимаем, что авторитет, глава над женой является муж. Точно так, как Христос, как Слово Господне, как Церковь является авторитетом над мужем. А над Иисусом Христом авторитет сам Отец Небесный. Есть структура авторитета во всех сферах нашей жизни. Женщина, которая имеет мужа, она под его авторитетом. Это первый принцип, который мы видим, здесь апостол Павел нам открывает. Закон, он имеет над нами какую-то юридическую силу, пока мы живые. Он все-таки имеет авторитет над нами. Мы освободились от его, но становимся под его авторитетом в другом контексте. Во-вторых, женщина, когда пока ее муж, авторитет мужа остается над нею до смерти мужа. До нашей смерти мы являемся под авторитетом Священного Писания. Мы не можем его избежать. Третье, мы находим, что брак или церковь, или авторитет Божий в нашей жизни, они параллельные. Точно так, как авторитет мужа над женою, он действует до его смерти, точно так закон Божий, он авторитетный над нашей жизнью, и он действует в нашей жизни до дня нашей смерти. И тогда мы приходим уже в вечность присутствия Божия, и там уже новая структура будет авторитета. Тот же самый закон, который освобождает женщину, когда ее муж умирает, дает ей право выйти замуж за другого мужа, и добровольно она становится опять под авторитет второго мужа, правда? Или третьего, или какое число. Тут не говорится за повторные браки, здесь говорится о том, что брак, он действительный до смерти одной или другой партии. Так и закон Божий, так и наше спасение. Мы выходим из-под авторитета его и добровольно теперь. Под законом мы были не добровольно, мы рождаемся в грехе, мы рождаемся прикованы к нему, но мы освобождаемся его, чтобы стать добровольными рабами Иисуса Христа и выполнять тот закон, который раньше мы ни силы не имели, ни желания выполнять. Четвертое, самое важное. Здесь 4, 5, 6 стих говорится, «Так и вы, братья мои, вы умерли для закона». Или если взять это в контексте 6 главе, «Вы воскресли от греха, чтобы жить для Бога». Или «Вы освободились от рабства греха, чтобы стать рабами праведности, святости Божией». «Так и вы, братья мои, вы умерли для закона телом Христовым, чтобы принадлежать другому». Вы умерли для одного, чтобы принадлежать Иисусу Христу, воскресшему из мертвых. Ради чего? Чтобы приносить плод Богу. Пятый стих. Когда вы жили по плоти, то какой вы плод приносили? Возмездие за грех? Смерть. Возмездие – это то, что мы заработали. Это плод. Грех имеет плод в нашей жизни. Это смерть. Когда мы воскресли во Христе, жить для Христа, то какой плод в нашей жизни? Плод Духа Святого. назначение христианской жизни, наше призвание быть детьми Божьими имеет одну цель, чтобы мы приносили плод Богу. Но ныне, 6 стих, умерший для закона, которым вы были связаны когда-то. Правда? Представьте себе, мы были цепями, связаны к нему. Говорит, но теперь мы освободились от него, чтобы нам служить Богу в обновлении духа и не по ветхой букве. Послание Галатам, 5 глава, описывает плод Духа Святого, правда? Некоторые характеристики плода Духа Святого. Любовь, мир, радость, правда? Там целый перечень. Мы их когда-то изучали индивидуальное. Каждое воскресенье один плод смотрели. В других местах Священное Писание учит нас о том, о тех плодах, которые должны быть реальный в нашей жизни. Иисус Христос в 15 главе Евангелия от Иоанна, помните, Он говорит, «Пребывайте во Мне, Я истинная виноградная лоза, а вы ветви, пребывайте во Мне, и вы будете приносить плод». Сколько плода желает Бог Отец, чтобы мы приносили? Евангелие от Иоанна, 15 глава, 8 стих. «В этом воля или желание Отца Моего Небесного, чтобы вы приносили много плода». И Бог Отец будет прославлен через это. Пятая глава Евангелия от Матфея. Так-то светит свет ваш людям. Наш свет – это наша жизнь, это наше хождение перед Господом, это наша святость, правда? Так-то светит свет пред людьми, чтобы, видя вашу жизнь, которая состоится в делах святых и праведных, чтобы мир... Культура, которая окружает нас, прославили Отца вашего Небесного. Наша новая, обновленная жизнь, апостол Павел здесь опять повторяет это выражение. Он уже несколько раз в этом послании потребляет это выражение. Ваша жизнь теперь обновилась. А почему? Потому что вы в Христе. Итак, Слово Божие учит нас, чтобы мы были как соль. Когда мы уйдем отсюда во сегодня, будьте солью. Священное Писание говорит, наша жизнь должна быть как светильник, как свет. Итак, когда мы уйдем отсюда, будьте светом. Священное Писание учит нас, чтобы мы, как верующие люди, приносили плод Богу. Итак, когда мы уйдем отсюда во сегодня, идите и приносите Господу много-много плода. Помните добрую почву? Одна принесла в 30 крат, другая в 60, а некоторые в 100. Мое желание, моя молитва, чтобы мы приносили Господу в 100 и больше. Аминь. Пускай Господь благословит Его Слово. Мы станем, помолимся. Брат Семен Семенович, вы помолитесь.